Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я рада вам представить мою коллегу Аллу Михалевскую, известную нашим слушателям поэтессу, без преувеличения, потому что первая беседа с Аллой вызвала благодарный отклик слушателей, которые спрашивали, где купить книгу, можно, мы говорили тогда с вами накануне выхода первой книжки. И я подумала, что вот в наше такое суровое, динамичное, прозаическое время, оказывается, людям нужны стихи, люди хотят услышать свои же чувства, мысли, но выраженные именно вот в поэтической форме. А когда ты это слышишь, как твои собственные мысли, но выраженные другим в чеканной, поэтической, рифмованной форме, это так трогает и удивляет, вот как человек берет из обычных слов, которыми владеем мы все, вдруг создать нечто совершенно новое, проникновенное, трогающее душу. Я тоже читатель и почитатель стихов Аллы Михалевской, поэтому я снова, надеюсь, к радости наших слушателей, пригласила ее в студию.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я за этот год, ну, чуть больше года, как мы с вами встречались последний раз, наверное, старалась расти в своем творчестве и духовно. Стихи появились новые, которые вы еще не слышали. Мне очень интересно рифмовать, складывать притчи, какие-то известные, какие-то не... те, которые я читаю, меня удивляют. Ну, мы поговорим об этом чуть-чуть попозже, когда я начну читать притчи. А хочу я начать с прозы, со своей молитвы, которую я написала сама, и вы почувствуете, что она идет от моей души, от моего сердца, возможно, она найдет отклик и у вас. Боже, ты же любишь меня, раздражающуюся, нетерпимую, трусливую, сплетничающую, осуждающую, завидующую, грешную, злобную, нарушающую обещания, нечестную, опаздывающую, оправдывающую себя, зазнавшуюся, мелочную, ленивую, несправедливую, корыстную, многословную, расточительную, жадную, сомневающуюся, маловерующую, неподдающую нищим, объедающуюся, высокомерную, себелюбивую, тревожную, жалующуюся, обижающуюся, контролирующую, критикующую, возгордившуюся, неправедную, эгоистичную, унылую, вредную и негативную. Дай же мне полюбить их, орущих в ночи, плюющих и пьющих, толкающихся и матюгающихся, обманывающих и грубых, болтливых и бесцеремонных, невоспитанных и грязных, обижающих и глумящихся, насмехающихся и унижающих, оскорбляющих и убивающих, дерущих и воняющих, лезущих вперед и неграмотных, равнодушных и больных, спорящих и возражающих мне. Не дай мне судить о них, а дай видеть их любимыми детьми твоими. И я одна из них, не лучше и не хуже. Может быть, ты, как любящий отец, видишь детей своих нежными, любящими, добрыми, заботливыми, прощающими, терпеливыми, тонкими, талантливыми, разумными, наивными, страдающими, сочувствующими, понимающими. Ты оправдываешь нас, ты жалеешь нас, потому что ты отец. Ты защищаешь нас и не даешь в обиду. Ты борешься за каждого из нас. Ты учишь и исправляешь, и всегда прощаешь всех, любых. У меня всего 10 пальцев на руках, но за каждого моего ребенка мне одинаково больно, если он ошибается или с ним случается беда, как и больно любому пальцу, если поранить его. А у тебя бесчисленное множество пальцев, и каждый из них одинаково болит, если кто-то из нас огорчает тебя. Сколько же боли и сколько родительской любви и терпения в тебе, Боже! Ты один можешь нести это неустанно. Дай нам силы нести то, что ты посылаешь нам от щедрости своей, как благо, без ропота. Помни, что вокруг нас наши братья и сестры, что у нас один любящий Отец. Аминь.
Тут и исповедь, я бы сказала, тут и исполнение заповеди о любви к ближнему, и тут и любовь к Богу. Вот хоть и в прозе, а все равно я бы сказала стихотворение в прозе. Вот так как-то мне услышалось.
Я буду благодарна Богу, если кто-то услышит тоже в этих словах и отзвук своей души. А начну тогда наш разговор со стихотворения, которое я написала по мотивам, может быть, вы ее знаете, молитвы пожилого человека. Она известная, она ходит по интернету, но мне она нравится. Тогда, когда я уже стала в возрасте, я ее перечитываю. «Как мало дней осталось, Господи, старею. Ты знаешь, что закончу скоро путь. Просить я многого тебя не смею, но если можешь, милосердным будь. Всегдашний, вопреки моей привычке, всегда язык мой грешный распускать, умерь мой пыл. Позволь попить водички перед тем, как что-то умное сказать». Спаси меня от неуемной страсти вмешаться в жизнь чужую и судьбу. Когда хочу устроить чье-то счастье, дай промолчать и закусить губу. Дай мудрость размышлять, не став занудой, полезной, а не деспотом родных. Пусть я уже немногословной буду, подробностями не смущая их. Дай крылья мне, чтоб в немощи и боли мне удавалось цели достигать, болезни. Их становится все более. Убавь желание их смаковать. Я замечаю, что слабеет память. Не смею, Господи, тебя просить ее вернуть. Но гром пока не грянет, дай дар мне твой, как ты, людей любить. И усмири мою уверенность, о Боже, что помню то, что было лучше всех. Дай мне блистательный урок, что тоже могу я ошибаться. То не грех. Ты знаешь, что бывала я радушной, так сохрани во мне способность обнимать. Дай силы воли быть твоей послушной и никогда людей не осуждать. Ты лучше научи меня на склоне распознавать талант твоих детей и видеть свет на самом темном фоне, там, где не ждут уже благих вестей. Вот эта молитва, которая отзывается вот уже у людей более преклонного возраста, и в ней такая правда и такое откровение, которое вот раньше не приходило в голову, пока мы были молоды. А сейчас, когда начинаешь переосмысливать и видишь, что большую часть я посвящала, я говорю о себе, посвящала свою жизнь формам, то есть тому, как я выгляжу, тому, как мой дом устроен, в том ли я месте работаю, с теми ли людьми я общаюсь. Но сейчас я понимаю, что главное мое внимание обращать на содержание, наполняемость этой формы. И это главное в жизни. Поэтому вот хочется об этом думать, размышлять и вот посвящать стихи.
А этому стихи помогают? Или же наоборот, стихи рождаются от осознания этого? Вот что первично, все-таки интересно?
Нет, конечно, сначала идет мысль, которая вдохновляет, появляются какие-то строчки, и потом они обрастают другими, превращаются в стихи, потому что стоит о чем-то задуматься, и уже дальше возникают еще какие-то моменты, которые складываются вот в стихотворение. Вот, например, я в храме. Я в храме стою и пытаюсь молиться. Вокруг то святые, то грешные лица, и ум мой рассеян, глаза беспокойны, молитвы отца Иерея нестройны, то свечка упала, поправить бы надо, подруга пропала, ищу ее взглядом. Все так отвлекает от праведных мыслей, от светлых молитв и от помыслов чистых. Господь дал глаза нам, чтобы видеть нам ими тот образ, что строг, милосерден, невинен, но взор лишь скользит по вещам, что нетленные, его тянет к тем, что в жизни мгновенные. Но разве не чудо, что дал он нам веки? Я их опускаю, пока не навеки, чтоб в душу свою взор тревожный направить и, видя лишь сердцем, уже не слукавить». Вот это такая просто зарисовка, потому что, когда в храм приходим, действительно, часто мысли уходят от того, что, ну, как батюшка говорил как-то нам на проповеди, вы думаете о жареной картошке сейчас стоит, да, а ведь мысли должны быть о другом. И как это важно, как ощутить присутствие Бога, как понять то, что вот он везде, он присутствует всюду. И в душе, и вокруг, и даже в этих стихах, которые вот я пишу. «Разуму дай мне, Боже, с душевным покоем принять, что в жизни случиться может. Не крутится время вспять. Дай мужество, Господи, столько, чтобы я смогла изменить, что мне под силу, и только. И мудрость, чтобы мне отличить одно от другого и помнить, что послано все от Тебя. И весь этот мир огромный Ты создал и для меня». «Я счастлива» – это следующее стихотворение. Вот просто о том, что да, мы думаем о том, что мир создан для нас, воспринимая его с эгоистической точки зрения. Для нас, значит, я должен получить все. Вот такое стихотворение родилось. «Я счастлива, когда есть много денег. Я счастлива, когда совсем их нет. Когда выходит новый день из тени, когда уходит он и гаснет свет. Я счастлива, когда подруги рядом. Когда их лица вижу за столом, я также счастлива, когда ни с кем не надо делить свой ужин, свою жизнь и дом. Я счастлива, когда полно работы, когда домашних дел не в проворот. И, Боже, как я счастлива в субботу валяться до обеда без забот. Спасибо, Господи, что я могу все видеть и слышать, и за мыслями следить. Спасибо, Господи, за счастье ненавидеть и чувствовать, и думать, и любить». А так ли мы можем изменить, как нам кажется, все? Иногда нам кажется, вот сейчас я выскажу свое мнение этому человеку, и он будет думать точно так же, как я. Потому что я смогу это сделать, ведь права-то я. Но так ли это? Как себя остановить в такие мгновения? Ты можешь изменить походку человека? Его глаза и уши, рот и нос? Или еврея превратить в узбека? Увеличить чей-то рост? Тебе под силу сделать добрым злого, молчащего болтливым и смешным, сурового игривым и веселым, худого толстым, толстого худым. Взмахнув рукой, ты можешь ли ответь мне нахального заставить робким быть и темным вечером однажды летним трусливого в героя превратить? Не ты сложил из веток райских кущи, где чувствуют покой и благодать, не ты их создал, ты не всемогущий, и не тебе кого-то изменять, но измени же сам, чтоб мир стал краше, тот, что ты видишь в зеркале кривом, чтоб стала жизнь наполненную чашей, а не пустой, с разбитой кем-то дном. Как все легко, когда менять не надо того, кого уже не изменить. Достаточно лишь правильного взгляда, и можно, наслаждаясь, дальше жить. Найди же мужество себе, чтоб измениться, чтоб стать мудрее в зрелости своей и отличать, где ум твой пригодится, а где быть просто чуточку добрей».
Спаси Господи, и я вот уже в прошлой передаче говорила, и сейчас повторю, потому что это истинная правда. Вот как с каждым из нас, наверное, бывает, что вот мы приходим в храм, и в какой раз уже на этот же праздник или на это же евангельское чтение, что мы из года в год слышим, ты вдруг слышишь проповедь батюшки, слово его какое-то, и понимаешь, вот прям вот ответ на то, что было вот вчера только что, то, что тебе нужно, вот ты это услышал. И точно так же у меня вот бывает со стихами Аллы Михалевской. Вдруг она пришлет мне какое-то свое стихотворение, новое, очевидно, поделиться новым, и я вдруг читаю и думаю, это же ответ на какую-то мою мысль, на какое-то мое там вопрошание, на мое негодование, на мое расстройство. Я читаю и думаю, слава тебе, Господи, не была сегодня в храме, но вразумил меня мой ближний с любовью. Вот удивительно, как это так бывает.
Спасибо, но я думаю, что просто и у меня точно такие же мысли, как и у всех, поэтому...
Ну, я-то стихов не пишу и не посылаю.
А мне Господь, наверное. Я тоже не пишу, это Господь пишет. Вот недавно летом я была... Господь сподобил меня быть на море под Сочи. Там был тоже творческий фестиваль. И такое восхищение красотой Божьей вот в какие-то моменты, что просто удивительно, вот дух захватывает. Неистощима Божья красота. Она во всем, в цветке, вобравшем влагу, в сухой коре, похожей на бумагу, в изгибе пожелтевшего листа, в летящем облаке, подкрашенном зарею, в форели радужной, играющей в ручье, в снежинке, трепетно дрожащей на стекле, когда окно я в комнате открою. Благословил своей рукой Господь так много, но по ночам мечтаю я в тиши, чтобы увидеть красоту души, к которой прикоснулись пальцы Бога. Это для тех людей, тем удивительно, хочется задать вопрос, которые все-таки сомневаются в присутствии Божьем. Ну, кто мог создать такую красоту, как не Господь? И вот, вот этим вот вопросом посвящена притча «Бог и парикмахер», которую я написала, могу ее сейчас вот прочитать. «В каком году, в какой момент, в какой стране, неважно. Цирюльник жил, и вот клиент зашел к нему однажды. Пришлось ему весь день молчать, пока он ждал работы, и вот теперь порассуждать ему пришла охота. Теперь он наслаждаться мог. Сказал он шею брея, «Я в то, что есть на свете Бог, давно уже не верю. Не раз я в этом кресле брил хромого и слепого, ведь если б он и правда был, не допустил б такого. А сколько вдов, больных, сирот раскидано по свету, страдает в нищете народ, конечно, Бога нету». И вот услышал он ответ, «Скажу вам по секрету, и парикмахеров ведь нет, коль в мире Бога нету. Как так? А кто же я тогда? Стою я перед вами. Ну, это право, ерунда. Вы видите же сами». Сказал клиент, смотря в окно. «Я вам, увы, не верю. Все были выбриты давно, коль были бродобреи. Но ходят люди тут и там, не стрижены, не бриты. До них нет дела мастерам, они давно забыты». «Неправда!» — мастер закричал. «Они не ходят сами. Я бы всех постриг и причесал, и надушил духами». «Ну вот», — сказал тогда клиент, — «все верно, аллилуйя, и сами дали вы ответ, добавить лишь могу я. Вот если б каждый к Богу нес печали и тревоги, не задал бы такой вопрос, не сомневался бы в Боге. Он помогает, как и вы, и богачам, и нищим, и не жалеет он любви для тех, кто Бога ищет». И вот еще одно стихотворение, которое написано не так давно, попалась мне притча. такая, которая мне вот показалась, ну, вы ее, наверное, знаете, а я впервые увидела, она меня вдохновила вот на такое стихотворение, называется это «Разговор двух младенцев». Прижавшись тесно, в полной темноте, уже вполне готовые родиться, сидели два младенца в животе. Как капли их похожи были лица. Один хотел скорее увидеть свет и верил, что свободны будут оба. Другой твердил, что ничего там нет, и покидать не стоит им утробу. «Послушай, брат, мы сможем сами есть своими ртами сразу после родов, и там, в миру, наверняка не счесть белков, жиров, а также углеводов. Ну, мне пока и так везет, вполне хватает здесь мне витаминов. Зачем напрасно открывать свой рот, меня прекрасно кормит пуповина». «А кто сказал, что будет добрым свет?» — скептический младенец ухмыльнулся. «Нет, после родов жизни точно нет. Никто еще оттуда не вернулся». Другой стоял все так же на своем. «Мы здесь, сейчас, чтоб сил скорее набраться. И там мы на свободе заживем!» И подтолкнул вперед легонько братца. «Давай, мой брат, преграду ты разрушь, и скоро мы с тобой увидим маму». «Ты веришь в эти сказки? Что за чушь? И где она?» — твердил второй упрямо. «Она везде. Она хранит нас, брат. Она нас окружает постоянно». Но тот второй лишь пятился назад. Не верил он, что есть на свете мама. Другой сказал, что проку толковать. Начнется после родов жизнь. Поверишь, когда родишься и увидишь мать. А ты скажи, ты в это тоже веришь?» Да, тут такая параллель, что вот
прощение
человека, да? Глубоко очень.
И очень близко каждому, и очень понятно. Мне кажется, вот на таких притчах можно начать воцерковляться. Кого-то они убеждают, приходилось вот какие-то вести разговоры, дискуссии с людьми неверующими, но которые вот читают и задумываются.
Ну, недаром же Господь, поучая своих детей, духовных учил на притчах, потому что притчи, они как зерна прорастают в душе, и притч более 30 насчитано в Евангелии. Но что такое притча? Это мудрость в иносказательной форме, с какими-то интересными такими жизненными примерами, поэтому она... Притча очень хорошо запоминается, и вот те истины, которые должны в человеке укрепиться, они легче всего запоминаются из притч.
Это такая вот мягкая пища, как для детей, да?
Абсолютно, вот. Да.
Молочко, да. А уж потом придет что-то настоящее, но без этого не возрастешь, зубки не вырастут, сам будешь хиленький, если не будешь питаться правильно.
Ну, вот с этого начинается. Вот хочу тоже прочитать «Семь чудес» притчу. «Играли в окнах класса солнца блики. Учитель парты, взглядом обводя, сказал: кто назовет все семь чудес великих, тот высший бал получит от меня. Всем было то задание понятно, и вскоре было все завершено. Им не пришлось корпеть над ним изрядно, и лишь один из них смотрел в окно. Он не спешил отдать, как все, тетрадку. И вот тогда, нарушив тишину, стараясь по возможности быть кратким, учитель обратился так к нему: «Но если для тебя сей тест был сложен, то не стесняйся честно нам сказать. Быть может, мы тебе теперь поможем, подскажем то, что не успел вписать. Увы, не входит в перечень вердикта ни Тадж-Махал, и ни маяк, ни Гранд-Каньон, ни пирамиды Древнего Египта, стены китайской тоже нету в нем». «А что же в нем?» — спросил учитель строго. «Такие вещи должен каждый знать». И в продолжении такого диалога пришлось ученику ему сказать: «А думать, чувствовать, любить, смеяться, а просто видеть, слышать, осязать. Как этим чудесам не удивляться? Как это чудесами не считать?» И тишина повисла на мгновение, и слышно стало, как жужжит пчела. Тогда признал учитель поражение, и больше стали не нужны слова. Вот уметь ценить то, что Господь нам дает. Наши чувства, разве это не чудо? Ну вот одно из последних притч. «Достойный человек, прожив немало лет, задумался однажды на рассвете. В чем жизни смысл? И в чем ее секрет? В чем замысел, что я живу на свете? Кто может знать ответ на мой вопрос? Не дерево ли, что шумит ветвями? Оно стоит тут долго и всерьез, вцепившись в землю крепкими корнями. Наверное, знает, раз хотела жить, в чем жизни смысл и в чем предназначение. Пожалуй, надо у него спросить. И он готов был слушать наставление. Подумав, дерево сказало старику: «Мне дал Творец всего одно задание — расти. И я всю жизнь расту, тебе и прочим людям в назидание. Расти и все? И приносить плоды, дарить их людям щедростью своею. Что от меня хотел услышать ты? Спасибо, больше спрашивать не смею. Тяжелую годов взвалил я ношу. Какой же рост возможен в старике? Давно я вырос и не плодоношу. Но разве мне сходить еще к реке? Река течет, маршрут не изменяя, трава и камешки промыты и чисты. И вдруг на счастье у нее узнаю, в чем тайна жизни. Надо ли жечь мосты? И обратился, времени не тратя. Скажи, река, мудрейшая из рек, открой мне, что предрек тебе Создатель. Ты видишь, я всего лишь человек. Хочу я знать, коль мне пришлось родиться, что от меня всей жизни ждет мой Бог. Река же не могла остановиться, но чуть замедлила задумчиво поток. Создатель дал одно предназначение — всегда вперед стремись, запомни впредь, что жизнь твоя наполнена движением, остановиться — значит умереть. Старик остолбенел от этой вести, не ожидал такой простой ответ. Но я ведь тоже не стою на месте, с движением у меня проблемы нет. К реке с почтением склонились ели. И закивал, согласно старый вяз, движение должно стремиться к цели, которой ты достигнешь в нужный час. Преодолев преграды, с бурей споря, добиться должен каждый своего. Сказала так и покатилась к морю, оставив размышлять в траве его. И он, раскинув руки прямо в небо, свой устремил недоуменный взгляд. Пожалуй, только там еще я не был. Здесь про простые вещи говорят. Тут солнце из-за тучи появилось и оглядело сверху старика. О чем задумался? Скажи на милость. Я вижу, ты пришел издалека. Сказал старик, я здесь ищу ответа, в чем смысл жизни, как его понять. Сказала солнце, проще цели нету, даря всем свет лучами согревать. «Дарить всем свет и согревать лучами? Какой же в этом смысл и резон?» — спросил старик. Но солнце промолчало и тихо уплыло за горизонт. «Какие разные у всех есть смыслы жизни, и дал их каждому из них один Творец. Чтобы не погрязнуть больше в пессимизме, спрошу и я его же, наконец». Бог говорил. Старик, подставив ухо, внимал Создателю и был слегка смущен. Тебе я дал и ум, и силу духа, ты человек, и этим ты силен. Запомни истину, расти духовно, неси любовь, терпение, доброту, ставь цели, к ним иди упорно, преодолев преграды на ходу. Дари тепло своей души всем прочим, неси другим свет знаний обо мне. Я дал тебе свой дар бесценный очень, то жизнь твоя. Живи не как во сне. Земная жизнь имеет быстротечность. Все, что ты хочешь, только для себя оставишь здесь. Возьмешь, однако, в вечность ты только то, что делал для меня.
Как хорошо.
Вот и ответы на все вопросы.
Да. Казалось бы, все так просто. Мы вот слушаем, радуемся, умиляемся, хотим это слушать, судя по откликам. Дай бы Бог руководствоваться еще этим в жизни, потому что прочли порой, послушали, восхитились, а примерили не к себе, а к ближнему. Поэтому очень важно это знать, читать, повторять. И я знаю, что вы, Алла, не чураетесь своего общения, круга слушателей, вас приглашают вечера, люди хотят это слышать.
Ну да, хотят, людям интересно, и вот книжечка вот эта последняя, которая вышла, ее разбирают и хотят ее дома у себя хранить, возвращаясь.
А, кстати, может быть, уже и пора сказать, где еще можно почитать стихи, на каком ресурсе и где продается книжка?
Ну, вот в основном на стихах.ру.
Просто набираете в поисковике любом стихи.ру.
Но там фамилия Рябцева, стихи, это мой псевдоним, в книжке изданы по ним. Да вообще в любом поисковике можно забить. И я вот эту книжечку «Стань лотосом», она называется, Алла Михалевская, «Стань лотосом», притчи в стихах, ее можно просто забить в любой браузере и найти.
И она продается, да?
Она продается, да. Она сейчас поступила в библиотеки, вот должна была поступить, и в книжную палату.
Наши поздравления. Спасибо. Понятно, что сейчас мы живем очень много в такой электронном варианте, но все-таки всегда лучше, когда есть под рукой, да? Вот мы привыкли, есть книга, есть нечто вот весомое. Открыл, полистал, прочел, вернулся при желании, без всякого интернета, без всякого электричества.
Я вот о чем еще хотела сказать. Часто вопрос такой бывает, когда есть сомнения. Вот стоят нищие, да, там.
Да, хотят, почти в каждый ли... прямой эфир батюшкам задают. Подавать, не подавать, настоящие или мошенники?
Вот, как быть в таком случае? Ну, у меня тоже такие вот бывают, конечно же, мысли. И поскольку я знаю, что это многих волнует, я вот написала такое... стихотворение, и сейчас я вам его прочитаю. «Но зачем нам любить алкаша, беспардонного вора, убийца? Где у них у таких душа, за которую стоит молиться? Для чего таких создал Господь? В чем же прок от бездомных и нищих? Это только ходячая плоть никому не нужных и лишних, то ли дело идущие в храм. Вот за них молиться бы надо. Но укором навязчивым нам снова нищие топчутся рядом. Лень ухоженной чистой руке покопаться в кармане шубы, чтобы в грязном чужом кулаке оказался забытый рубль. Мы же праведным гневом полны, потакать, мол, таким не пристало. За бутылку они и штаны продадут, им всегда будет мало. Но однажды, когда я умру, скажет Бог, я тебя проверил. Тот алкаш, что стоял на углу, это я был, а ты не поверил». Вот и еще то, что касается нищих. Тоже был со мной такой случай, просто я его описала в стихах. «Был вечер, тучи над Москвой повисли, дождь обещала метеобюро. Усталые в своих житейских мыслях шли люди по ступенькам из метро. А на ступеньке у дверей старушка, согнувшись три погибели, сидит. И рядом алюминиевая кружка, почти пустая, как укор стоит. Она давно сидит здесь неотлучно, из-под лохмотьев тянется рука, и губы лишь шевелятся беззвучно, и по морщинам катится слеза. Наверное, она уже смирилась, что видит только лишь мельканье ног. Я не смогла пройти, остановилась, и не спеша достала кошелек. Я шла в кафе, чтоб встретиться с подружкой и поболтать о всяких пустяках. Но взгляд мой зацепила эта кружка и эти слезы на худых щеках. Лежало денег в кошельке не куча, а две бумажки с пенсией моей, большая, 1000, на всякий случай непритязательные 100 рублей. Затягивать не стала процедуру, сказала я себе, не экономь, и положила мелкую купюру в протянутую грязную ладонь. А есть еще... А сколько тебе надо? Мне на лекарства не собрать никак. Еще 500. И слезы льются градом. Ржался снова скрюченный кулак. Вот 1000. Нету пятихатки, не плачь. Вскочила, слезы утерев. Пусть дети у тебя живут в достатке. Запричитала бабка нараспев. И засияла вдруг улыбкой детской. Два верхних зуба сразу обнажив. И зачирикала, как воробей на ветке, который радуется, что он жив. А я влилась уже в толпу прохожих, и думала я, выйдя из метро, спасибо, что меня ты выбрал, Боже, и дал мне шанс твое нести добро. Да, пальцем кто-то у виска покрутит, тебя надули, это же жулье. Пусть Бог по справедливости рассудит, а это точно дело не мое».
Ну вот... Ой, святая правда, потому что мы все знаем по себе, когда ты сделаешь доброе дело, тебе так хорошо и радостно в разы, чем если сделают что-то доброе для тебя. Может быть, кто-то скажет, что это от гордыни, принимать ведь тоже надо уметь. Но ведь не зря же Господь в нас вложил вот эту радость, когда ты сделал что-то, на первый взгляд, ну, может быть, ерунду какую-то даже. А радость на сердце, ну вот она откуда? Она же тоже от Бога же.
Да, и вы знаете, вот эту радость мы можем сами в себе создать и воспитать, и научиться быть благодарным и радостным. От нас зависит, как мы воспринимаем этот мир. Душа порой поет, как в караоке, и мир игрушкой яркой вижу я, и небо кажется таким высоким, и думаю, что жизнь живу не зря. И хочется любить всех тех, что встречу, и улыбаться миру без причин, и выслушать подругу, не переча, и хмурясь не разглядывать морщин. Мелькают ноги, животы, ресницы, кишит татушками и пирсингом метро. Нет настроения ворчать и злиться, и хочется мне излучать добро. Хочу обнять всех сморщенных старушек со светлым взором близоруких глаз, и мальчиков, чей мир вмещен в наушник, и девушек с пупками напоказ. Мужчин в футболках с крепкими ногами и бицепсами, как у Бельмондо, как будто только поднялись с татами и сразу в шортах впрыгнули в метро. И тетка с раскоряченной тележкой, алкаш, заснувший с банкой в руках, все кажутся, как ангелы, безгрешные, и мысли их летают в облаках. Но вот бывают дни, в них все иначе, и вертится вопрос, зачем живем? Душа в такие дни болит и плачет, и вижу лишь уродство я во всем. На улице, в метро и в магазине все слишком мрачно, все искажено, и даже в ярком спелом апельсине мой взгляд находит темное пятно. Гармонии нет ни в одном предмете, мне не освободиться от оков. В безоблачном, беспечном, жарком лете я вижу скорый признак холодов. И бесят полуголые девицы с утиными губами в растопыр, и глупые у всех прохожих лица, и наглость молодых в метро проныр, снующие с тележками старухи, вонючие грязные бомжи, в дверях бесцеремонные толстухи, киргизы юркие, коляски алкаши. Есть у меня всегда очков две пары. Они невидимые, в руки их не взять, но линзы для очков и цвет оправы приходится самой мне выбирать. И от меня, в конце концов, зависит, каким увижу каждый новый день, сверкающим и ярким, словно бисер, или невзрачным, как трухлявый пень. Вот и всегда при этом, ну, правда ведь? Ведь бывают такие дни, абсолютно, когда на самом деле ты видишь все в розовом свете, а но это можно построить по-другому. Я стала иногда, когда такие дни бывают, начинать, конечно, всегда начинаешь день с благодарностью Господу за то, что Он открывает для тебя еще один день, за то, что Он всегда со мной, и мне ничего уже не страшно. А там, где нет страха, там есть всегда Господь. Вчера со мной ты был, ты рядом шел, ты помогал мне каждую минуту. Ты временно меня одну нашел, и ты меня ни с кем не перепутал. Ты был со мной, когда грустила я, ты позвонил мне голосом подруги и рассказал, как любишь ты меня, и протянул ко мне навстречу руки. Когда устала я, ты снова был со мной. Ты уложил меня в постель, погладил нежно. Ты мысли отогнал и дал покой, и сон навеял, легкий, безмятежный. Когда нечаянная радость вдруг пришла, ты был со мной так безмерно счастлив, ты так хотел, чтоб я вдруг поняла, что жизнь моя в твоей лишь только власти. И утром, и днем всегда Господь с нами, всюду. И вот такая у меня есть вечерняя молитва. Когда небо подернется проседью, когда сделаны все дела, покажи без утайки мне, Господи, как я этот день прожила. Прокрутиться позволь киноленте, рассмотреть дай за кадром кадр, и на каждом важном фрагменте задержи мой пристальный взгляд. Не пришлось ли сегодня быть злобной? Не слетела ли брань с языка? Не была ли налезть я способной? Не смотрела ли на всех свысока? Может, где-то была нечестной и слегка покривила душой? и кому я была полезной, ты, отец мой, мне тоже открой. Дай мне вспомнить, что я затаила, в чем признаться должна и кому. Где была моя слабость и сила, я увижу, узнаю, пойму. Мне сейчас очень важно подумать, как могу я другим помочь, как не стать в этой жизни угрюмой и обиды свои превозмочь. Мне пока по привычке казалось, что могу все решить сама. Покажи мне, где я ошибалась, где рулила моя голова, чтобы лучше служить тебе завтра, чтоб исчезла сомнений тень. Покажи мне, отец, кадр за кадром, как прошел мой сегодняшний день.
Очень хорошая молитва, тем более, что благословляется священниками, ну, наряду с тем, что мы и читаем молитву, в вечерних молитвах молитву исповедания своих грехов, еще и просто, правда, вот так вот задуматься, ну, не каждый может поэтически задуматься рифмованно, но вот подумать об этом так важно.
Да, мучительное такое состояние бывает, и тут главная честность перед собой, перед Богом. Вот эту честность в себе найти, это очень непросто, непросто быть честным, вот самое главное. Чего мы каждый раз себя оправдываем и хотим выгородить.
Конечно, бережем себя, как-то кажется, да нет, ну мы же хорошие. Да. А вот это вот лукавое чувство, от лукавого оно не от Бога, вот. Пусть другие подумают о тебе хорошо, а ты о себе все-таки думай так, как ты того заслуживаешь.
Да. Ну вот и раз уж я прочитала вечернюю молитву, прочитаю и утреннюю, тоже она у меня есть. «О Господи, сомкни мои уста, когда хочу ответить на упреки. И как бы ни были они жестоки, пусть правит бал святая простота. О, Господи, дай мне пройти хоть раз дорогою Твоей и не споткнуться, и никогда назад не оглянуться, свой крест нести, как Ты, смирясь. О, Господи, позволь мне так прожить, чтоб никогда не замышлять коварства, а если каяться, то без лукавства уж коли мне придется согрешить». Ну, это такие моменты, которые, конечно, трудно сказать, когда вот возникают такие молитвы в стихах. Это уже даже я вот не могу сказать и не могу даже вспомнить, в какой момент я написала вот это. Вот оно у меня есть, оно написано, но я вот этот момент уже, к сожалению, даже и не помню. Вот откуда-то вышло, записалось и все. Я хотела еще вам прочитать стихотворение. Тоже из разряда притч. Притча о рае. По длинной утомительной дороге шел человек. С ним рядом пес шагал. Уже с трудом передвигал он ноги. Да и голодный пес давно устал. И шансов не было у них, покрытых пылью, томимых жаждою, найти приют. Собрав свои последние усилия, взошли на холм. И им открылась тут прекрасная цветущая долина, оазис с чистым в зарослях ручьем, растущая у берега маслина, ограда вся увитая плющом. И у ворот с причудливой кладкой сидел охранник с кружкою вина и спелой гроздью винограда сладкой, что солнечным лучом освещена. Сглотнув слюну, спросил у стражи странник, что здесь за место, добрый человек. И отвечал, отпив вина, охранник: здесь рай, входи и получи ночлег. О, Боже, и смогу воды напиться? Попьешь, поешь и будешь отдыхать. Найдется ли для пса у вас водиться, и кость ему бы не мешало дать? И заглянув в глаза его с надеждой, но стража взгляд не сделался добрей. Здесь много есть воды и пищи свежей, но, извини, все только для людей. И путник отошел от врат понуро, позвав собаку, и пошел опять. У пса от голода провисла шкура, но что поделать, им не привыкать. Дорога привела их к старой ферме, и повторилось все, как в прошлый раз. Охранник у ворот сидел. Наверное, здесь вряд ли кто-то им еды подаст. Куда попали мы? Что здесь за место? Услышал путник тотчас же ответ. Здесь рай, и это всем известно. Другого рая здесь в округе нет. «Но как же так? Я был в раю недавно, недалеко отсюда, час ходьбы, и, видно, было там все очень славно, да для собаки не было еды». Охранник отвечал ему поспешно: «Те, кто сюда доходят, так же говорят. В том месте врут, заманивая грешных, ведь там не рай, а настоящий ад». «Но как же терпите в раю вы это? Нам это на руку. Сюда доходят те, кто, несмотря на строгие запреты, не бросит друга никогда в беде».
Как это радостно услышать! Любителю кошек и собак особенно! Правда, какой глубокий смысл, да? Казалось бы, ну, что там этот пес? Мне же надо в рай. А ну вот как может обернуться, поэтому бдите.
Попадешь не в рай, а наоборот.
Оба, как опасно ходите, правда.
И вот и еще о странниках. «Я к старцу пришел и сказал ему: отче, я милости Божией смиренно прошу, но он меня слышит, наверное, не хочет. Как прежде я тяжкое бремя ношу. Прошу, научи меня Богу молиться, чтоб стало мне жить в этом мире легко, чтоб промысел мог обо мне измениться, и дал он мне то, что прошу у него». И старец ответил, слегка улыбнувшись, придвинув поближе ветхий свой стул: «Два странника раз оказались на суше, когда их однажды корабль затонул. И оба молиться неистово стали, и каждый по-своему Бога просил, чтоб милостью он своей не оставил, чтоб дал он с невзгодами справиться сил. Услышал Господь одного, и пещеру нашел тот, чтоб там провести свой ночлег. Но как не доказывал Господу веру, не видел спасения другой человек. И пищу дал Бог, и еду, и одежду тому из двоих, кто молился ему, и гасла в другом постепенно надежда, и он погружался в отчаяние мглу. А утром тот первый нашел себе судно, нельзя оставаться уже было там, позвал он другого, и хоть было трудно, на весла налег и поплыл к берегам. Когда же в тумане остался тот остров, где странники долгую ночь провели, промолвил один: непонятно мне просто, мы оба Спасителю пели псалмы. Для нас ведь один во вселенной Всевышний, в руках его все, что нам в жизни дано, но он почему-то меня не услышал. Тебе же все дал, что просил у него». Ответил товарищ ему добродушно: «Его я просил всегда об одном, чтоб дал он все то, что тебе было нужно, чтоб спас он тебя в этом мире большом». И старец сказал: «Все Всевышнему видно, он знает, что каждого смертного ждет, но самое сильное — наша молитва с любовью за ближнего к Богу идет». Примерно-то о том.
Это правда. Носите тяготы друг друга, и тем исполните закон Христов.
И вот... Я уже несколько притч вам прочитала, но вот одна притча, которая мне нравится сама по себе, вы, наверное, ее все тоже знаете, это притча о кресте, она, ну, хрестоматийная уже, да, то есть все ее знают. Крест. Как часто кажется нам крест наш непосильным, тот, что, согнувшись, на себе несем. А вот у друга жизнь течет стабильно, легко ему, везет всегда во всем. Нет среди нас людей непогрешимых в наш суетливый, нестабильный век. Устав от бед, проблем неразрешимых, пришел к престолу Бога человек. О, Господи, Ты сжалься надо мною, ведь изнутри меня обида ест. Дай мне немного счастья и покою, и облегчи мой неподъемный крест. Господь услышал страждущего сына, и ангела его к себе призвал. Перст возложил на лоб христианина, перекрестил и так ему сказал: «Твой ангел отведет тебя в обитель. Увидишь разные ты там кресты. Вы с ангелом там вместе походите, он даст тебе, какой захочешь ты». И вот вошли в крестами зал забитый. Их было столько там, не сосчитать. Из дерева, железа, из гранита, резные, легкие. И те, что не поднять. Ходил христианин, глазам не веря, и ангел ждал, его не торопил. И вдруг в одном углу у самой двери, когда уже искать не стало сил, увидел маленький забытый крестик. Он перышко был легче на руке. И к ангелу он обратился с вестью: «Вот этот крест подходит точно мне». И протянул ему тот крестик скромный, решив надеть его на шею прямо здесь. Пожал плечами ангел изумленно и прошептал: «Так это ж твой и есть». Да, вот это впервые, когда я услышала эту притчу от матушки Марфы в монастыре равноапостольной Марии Магдалины.
Игумени, наместницы этого монастыря, да, в Орловской области он находится.
Да, в Ливенской епархии. Я тогда помню, что для меня он очень меня поразил, ли эти слова, эта история, эта притча запала в голову. И вот...
И родилось стихотворение
родилось
«Своя
через
притча»
несколько лет
позже.
Уже, да, она гораздо позже.
Мне трудно сказать. Но мне кажется, вот будь я человеком неверующим, но задумывающимся об этих истинах, вообще на эту тему, и услышав эти стихи, я бы, наверное, все равно как-то потянулась и сказала себе: надо почитать закон Божий, надо почитать Евангелие. Что-то там, наверное, есть, потому что вот именно в форме таких поэтических притч, событий жизненных, близких каждому, ну, это просто очень в душу западает. Остается в ней.
Да, тут потому что такие вещи в итоге, в конце притчи, то есть вот как, ну, не то что нравоучение, поучение, но да, они западают в душу, и их как какие-то моменты жизненные вспоминаешь, как вот, как правила какие-то, как вот, вот они всплывают в памяти.
Ну да, потому что это ведь уже не от себя, это уже все-таки от Бога. Да?
Конечно.
Ты просто облекаешь в поэтическую форму то, что тебе близко, дорого, то, что ты сам пережил.
Это так. Вот у меня бывает часто, что в голове крутится какая-то там мысль или какая-то вот одна и та же, и ты не можешь от нее, я не могу от нее никак избавиться. Она уже давно прошло это, уже это в прошлом, но она все равно крутится в голове. Или я ухожу мыслями, мечтами куда-то в будущее, и которое невозможно, что еще не случится, а Господь, он здесь и сейчас, у него нет ни прошлого, ни будущего. Он вот во сию минуту, он с тобой сейчас. И вот об этом мы часто забываем, что нам дано прожить вот эти 24 часа, даже эту минуту, потом следующую. Но мы вот часто очень возвращаемся к тому, что уже прошло. Есть ли в этом смысл? Как любим мы поковыряться в прошлом и посудачить мысли на нем, и память нам подкидывает то, что мы от нее нетерпеливо ждем. Недалеко от города обитель. Молился там святой отец до слез о том, что губит души искусители, много бед он жителям принес. Погряз в разврате град, не зная страха, и развелось там грешников не счесть. И вот два самых праведных монаха отправились нести благую весть. Шли к берегу, перебирая четки и бормоча молитвы на ходу, и у разбитой старой ветхой лодки увидели красавицу одну. Монашеская твердость засмущалась при виде женской грешной красоты. Девица же отнюдь не растерялась, прося через поток перенести. Один решил: «Я лучше не замечу, пройду, чтобы не испытывать судьбу». Другой легко поднял ее на плечи, подумав: «С Божьей помощью дойду». На берегу пошли своей дорогой, она махнула вежливо рукой. Монахи ж, обтерев отраву ноги, с молитвой заспешили в город свой. Они шли молча, лишь стучали четки. И через час один, прикрыв глаза, промолвил: «Наш обет был четкий, нельзя касаться женщин никогда. Как смог ты, брат, обет святой нарушить? Ты трогал женщину, где перед Богом страх? Ты взял ее и перенес на сушу, как будешь жить теперь? Ведь ты монах». Второй сказал: «О, брат мой, не намерен и не хочу вступать с тобою в спор. Я час назад принес ее на берег, а ты несешь ее и до сих пор. Не стоит вспоминать до самой смерти о том, чего давно уж нет, и отпустите прошлое, поверьте, оно прошло, его простыл и след». Вот мудрость.
Да, причем она вроде бы простая, как всякая мудрость, но почему-то мы забываем вот эти простые вещи, усложняем все. А ведь правда, там, где просто ангелов состо, и не надо усложнять. Надо уметь видеть и в сложном простое, потому что только оно Божие. Так, наверное же.
Да, все так, это мудрости.
Вот когда слышишь такое вот, ты понимаешь, что ничего не добавишь к этому. Это истина, которая, как говорится, не убавить, не прибавить. Поэтому лучше поэтического слова, только слово Божие.
Ну вот и напоследок я хочу прочитать стихотворение, которое, возможно, останется вот в памяти и послужит какой-то, ну, не мое стихотворение само по себе, а просто вот эта мысль. Мысль о том, что Богу надо доверять, что тогда будет чиста эта жизнь, когда мы полностью доверяем Господу. Вот отдаем без оглядки все. Доверься Богу, просто без оглядки. Отдай Ему своих желаний соном, мечты, не сбывшиеся последние остатки. Что делать с ними, знает только Он. Не мучайся бессонными ночами, тревогой за родных и за детей. Бог свои руки распростер над нами, что правильно для нас Ему видней. И не пытайся жизнь свою улучшить по предсказанию скудного ума. Доверься Богу, Он ведь всемогущий, душа твоя да будет спасена.
Аминь и Богу слава.
Спасибо
лучше ничего.
Спасибо всем.
Я напоминаю нашим слушателям, что в студии нашей радиостанции была сегодня Алла Михалевская. Это псевдоним, девичья фамилия Аллы Рябцевой, под которой вы можете найти ее стихи на ресурсе на сайте стихи.ру. Надеюсь, что нам всем сегодня было интересно и душеполезно послушать эти стихи и наши посильные размышления на эту тему. Благодарю всех.
Спасибо, что послушали.
Новых трудов во славу Божию пожелаю.
Спасибо всем.